Мы изучаем книгу «Труды Бальсулама», отдел «Письма», страница 668, второе письмо. Можно смотреть нас на сайте CAP-TV, задавать вопросы на форуме. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальсулама», страница 668, второе письмо. «Ты почувствуешь на себе его величие. И я отвечаю на твое письмо от Лаг Баомер вместе с твоим письмом от 17-го Сивана, которое я получил вчера. И потому я задержался с ответом на то письмо от Лаг Баомер, надеясь, что ты сообщишь мне список определенных между нами терминов, использование которых позволит передавать наши тайные мысли. Однако я получил заявление. Я не знаю. И потому и сейчас я не смогу написать подробно из страха, что ты не сможешь правильно понять, и буду ждать третьего стиха в надежде, что я разрешу их противоречия, придя к ясности выражения, и смогу сообщить тебе, что у меня на сердце, не промахнувшись мимо цели. Мне больно, что я, питая ложные надежды, напрасно потратил много времени на три длинных письма. Первое от второго дня главы Мишпатим, 22-го Швата, в котором я написал тебе красивое стихотворение для работы, начинающееся со слов «И правда, прилипнет язык мой к небу, все кости мои жаждали масла, и одеяние Творца, всякий напиток, и оживал я, веря, что все в нем». Второе письмо от 6-го дня главы ТЦВ, 10-го Адара, в котором я выясняю странное толкование. Один правитель спросил одного из Салини, говоря, «Кто будет царствовать после нас?» Принес чистый лист, взял перо и написал на нем. А затем вышел его брат. Сказали мудрецы, «Посмотрите на старые вещи от нового старца». И я объяснил чудесную истину, заключенную в этих словах. Третье письмо от третьего дня главы Ваикра, в котором я объясняю спор между школой Шамая и школой Илеля по поводу того, как пляшут перед невестой. Также истинное стихотворение, бьющее прямо в цель, которое начинается «Узнай же, чья это печать?» Спрашивала она всех обитателей мира, но огонь горящий нашла дева, подобно преступнику или мятежной жене. Я не нахожу в них никакого греха, который мог бы вызвать их потерю, кроме того, что ты мог понять их неправильно из-за отсутствия между нами ясного языка. Поэтому великим благодеянием было бы свалить ту железную стену, которая нас разделяет, так что один не понимает речи другого, подобно поколению раздора. А то, что ты подробно доказывал в своем письме, ясно показывая, что фундамент нашей любви опирается на скрытую любовь, откуда ты пришел к очевидному для тебя выводу, что совершенно не нужно?
Я не понимаю, вы выбираете для нас особые отрывки из писем, или мы просто так читаем? В чем цель? Потому что я вижу, до 670-й страницы вы выбрали... А что, вначале вы ничего не меняете? Но если вы выбираете каждое письмо, начиная с читая его сначала до конца, тогда мы должны выяснить что-то вокруг всего этого, или мы выбираем все средоточие письма, концентрат его. Всегда вы так делаете? Невозможно. Так и это невозможно читать, потому что это не относится к нам. Так что же понятно, почему же вы не было это ясно перед тем, как вы вычеркнули вещи, в которых была необходимость читать. до 670-й страницы есть тоже хорошие вещи. Или же вы правильно выбираете материал и правильно подаете его или нет. А так это невозможно. И не важно, что это еще 5 минут, но это тоже важно. Но пока что люди наполняют свой мозг какими-то первые, вторые, третьи послания. Я не обязан начинать свой день с этого, но ладно. Просто безответственность полная.
А то, что ты подробно доказывал в своем письме, явственно показывая, что фундамент нашей любви опирается на скрытую любовь, откуда ты пришел к очевидному для тебя выводу, что совершенно не нужно бояться всех моих к тебе претензий. И вот что ты пишешь, слово в слово. Но я совершенно не боюсь твоих претензий, моих к тебе и твоих ко мне. Все это не играет никакой роли. И ты тоже совершенно не ощущаешь ее и смотришь не на внешнюю сторону, а на внутреннее раскрытие в сердце, как это происходит с тем, кто любит, скрывая все множество проходящих в его сердце мыслей и превращая их в один крепкий и хороший монолит, отталкивающий от него все острые приправы, весь чеснок и лук. И в этой моей просьбе я не прошу умножить любовь и не отменять ее, или не отменять ее, ибо любовь остается на месте, непорочная и совершенная, и без какого-либо изменения, не прибавить и не убавить. Но прошу я, чтобы ты не пребывал в страдании, и зачем, и по какой причине. А своим страданием ты прибавляешь к моему страданию. А ты наверняка не желаешь, чтобы я страдал. Поэтому я указал тебе на эти две причины, ведь они истинны и просты. Что же мне делать, если я не могу спрятать истину, даже когда она горька? Потому я скажу тебе правду. Я все еще недоволен твоим празднословием, и даже если ты страдаешь от этого, истина для меня все же дороже всего. И сказано: возлюби ближнего своего, как самого себя. Того, что ненавистно тебе, не делай ближнему. И то, что ненавидимо, не делай своему товарищу. И как же я оставлю тебе сладкое, если это не истинное, очень ненавистно ему, и небо мое извергнет его, целиком и полностью прогонит оно его. И в особенности, в самой важной из всех важных вещей, называемой любовь, которая представляет собой духовную связь Израиля с Отцом Его Небесным. Как сказано: «И приблизил ты, Царь наш, к имени своему великому навечно в истине и любви». И как сказано: «Избравший народ свой Израиль в любви». И это начало избавления и конца исправления, когда Творец являет своим творением, им созданным, всю любовь, скрытую до того в его сердце, как тебе хорошо известно. И потому я обязан открыть тебе изъяны, вкус которых я ощутил в двух твоих яствах. В первой причине — в отношении тройной нити, которая бесконечно выше обыкновенной дружеской любви. Ты очень ошибаешься в этой аналогии, сравнивая и меря корневую духовную любовь дружеской любовью, зависящей от причин и исчезающей, когда исчезают эти причины. А во второй причине ты идешь еще дальше, призывая в помощь любовь между нами, в смысле любви из естественного совпадения свойств, которое во множестве присутствует между нами. Я поражен. Господь Авраама, ты выводишь известное из неизвестного. Ведь любовь между нами, вечная и коренная, зависит от любви из естественного совпадения свойств, которое может исчезнуть. И споткнется помогающий, и упадет нуждающийся в помощи. Но я стою на одном, и кто собьет меня? Я говорю тебе, если уж ты приводишь аналогии, уподобляя коренную духовную любовь, не любви между друзьями, зависящей от одной из многих причин, которые в конечном счете исчезнут, а любви между отцом и сыном, которая тоже коренная и не зависит ни от чего.
Отсюда все начинается.
Приди и увидь удивительное свойство этой любви, что, казалось бы, если это единственный сын у отца с матерью, он должен больше любить отца и мать. Ведь они проявляют к нему больше любви, чем родители, у которых много сыновей. Но в действительности это не так, а наоборот. То есть, если родители чересчур привязаны к сыновьям узами любви, величина сыновей любви падает и уменьшается до такой степени, что иногда у этих сыновей невооруженным глазом виден такой тип любви, когда в сердце угасло всякое чувство любви. И это свойство, относящееся к законам природы, заложенное в мироздании. Вглядись пристально, и ты найдешь его. И причина этого проста. Ведь любовь отца к сыну коренная и естественная. И как отец желает, чтобы сын любил его, сын желает, чтобы отец любил его. И это желание в их сердцах заставляет их все время непрерывно испытывать страх. Иными словами, отец очень боится, чтобы сын не возненавидел его в какой-либо, пусть даже самой малой мере. И точно так же сын боится, чтобы отец не возненавидел его в какой-либо, пусть самой малой и неразличимой мере. И этот постоянный страх заставляет их выказывать друг перед другом добрые дела. Ведь отец постоянно старается выказывать сыну на деле свою любовь. И сын тоже постоянно, насколько он может, старается выказывать отцу на деле свою любовь. И таким образом чувство любви непрерывно плодится и размножается в сердцах обоих, пока один полностью и намного не превзойдет другого своими добрыми делами. То есть, сердечная любовь отца раскроется сыну в совершенстве, так что не убавить, не прибавить. Когда они достигают такого состояния, сын видит в сердце отца абсолютную любовь. Я хочу сказать, что он совершенно не боится, что его любовь уменьшится, и также не ожидает, что его любовь увеличится. И это называется совершенной любовью. И тогда сын постепенно начинает лениться, выказывать добрые деяния перед отцом, и в мере уменьшения добрых дел и раскрытия в сердце сына любви к отцу, точно в этой мере гаснут искры коренной любви, заложенной природой в сердце сына. И у него возникает вторая природа, близкая, не приведи Бог, к ненависти. Ведь все добрые дела, которые отец делает для него, малы и презренны в его глазах по отношению к обязательству, накладываемому абсолютной любовью, которой прониклись его члены. И это называется «мал я против всех милостей и всей истины». И вглядись в это пристально, ибо это дело глубокое и долгое. И поскольку я имею обыкновение...
До сих пор понятно, что все, что связано с этими взаимоотношениями. То есть, если мы не чувствуем ответа на наши отношения, тогда возникает здесь проблема. Мы как бы находимся перед чем-то, что не можем изменить и не можем измениться с помощью этого, и тогда нет связи. Будь то полная ненависть или полная совершенная любовь, это не важно. Если мы сталкиваемся с чем-то не меняющимся, я тоже вследствие этого не могу измениться. Или если я не меняюсь, я чувствую, что я мертв. Потому что ощущение жизни — это изменение. И тогда получается, что если я в этих условиях не могу добавить к тому, кого я люблю, и он не может не прибавить и не убавить, мы находимся в состоянии, которое очень проблематично. На самом деле, в этом вся цель нашего развития с Творцом, но это при условии, когда мы поднимаемся над этим. Когда мы строим любовь на взаимной отдаче и на сокращении. Когда я скрываю самого себя от любви Творца, принимая ее лишь как топливо для того, чтобы любить Его, и мое наслаждение от того, что я даю Ему. И поэтому это абсолютная любовь, но не отменяющая нас один перед другим, и дает нам возможность каждый раз еще. Окончательное исправление — это окончательное исправление келим, но не завершение отдачи, потому что у отдачи нет границ. Поэтому это состояние называется бесконечностью, когда вроде бы есть конец желанию получать, есть конец намерению, нет конца возможности подняться над желанием получать в намерении. Ну, продолжай.
Второй столбец снизу. И поскольку я имею обыкновение всегда восхвалять природные системы, заложенные и устроенные Творцом для нашего блага на все времена, я раскрою тебе смысл, определяющий эту границу. Ведь не желает зла он, не приведи Бог. А наоборот, в этом весь рост и размножение в духовном. Ибо главное, что требуется от служащих Творцу, это слияние, а слияние невозможно, если оно не основано на любви и наслаждении, как сказано, «И приблизил ты нас, Царь наш, к имени своему великому, навечно, в истине и любви». А о какой любви они говорят? О совершенной любви. Ведь совершенная не может пребывать на ущербном. А совершенная любовь — это и есть абсолютная любовь, как сказано выше. А в таком случае, как возможно еще рост и размножение в весковом слиянии? Так что в результате всех трудностей, выпавших на нашу долю, оно обретается все больше. И в этом смысл того, что Творец облачил душу в нечистое тело и материю, которой в конечном итоге становится известно, что она должна выказать любовь на деле. Причем при отсутствии любви в самом сердце, ибо в природе материи, сразу же гасить всякое чувство любви, обретенное ею перед этим. Аналогично, совершенное пребывает на совершенном, то есть абсолютное знание присутствует со стороны разума при абсолютной и совершенной любви. И как бы то ни было, в любви можно еще прибавлять. А если человек не прибавляет любви, все, что уже было положительно обретено, все, что уже было положительно обретено, без сомнения уменьшится и погаснет. Как сказано, и земля не должна продаваться навечно, и так далее. И все это верные и в высшей степени истинные слова. И внеси их в свою сокровищницу до времени конца света, которое с Божьей помощью скоро наступит. Теперь ты наверняка поймешь смятение, которое царит в моем сердце по поводу тебя,
По сути дела, мы должны были прочитать до сих пор. Ну что ж, продолжайте, если вы хотите.
Теперь ты наверняка поймешь смятение, которое царит в моем сердце по поводу тебя, когда я вижу, что ты совершенно не боишься, что моя любовь к тебе остынет. И моя любовь к тебе есть абсолютная любовь. И пальцы твои записали четко, что наша любовь все время остается на своем месте. Не убавить, не прибавить. Однако, в конечном итоге, наша духовность облачается в материю. А в природе материи, как сказано, остывать из-за абсолютной любви. И это непреложный закон. Поэтому наоборот, если ты ощущаешь нашу любовь как совершенную, сейчас, безусловно, ты должен начать совершать практические поступки, чтобы выказать любовь из боязни охлаждения, которая вытекает из чувства абсолютной любви, отрицая всякий страх. И таким образом увеличивается желание и увеличивается умножение любви, что называется рост и размножение. Мои слова основываются на том, что видно, и нет у судьи больше, чем видят его глаза, и никакое теоретизирование или сомнение не способны поколебать эти слова. А если ты не ощущаешь мои слова в своем сердце, это из-за твоей озабоченности потерей. Однако, когда ты найдешь потерю, и твоя забота исчезнет, ты посмотришь в свое сердце и обнаружишь его пустым от всякого чувства любви. И это из-за недостатка практических дел, выказывающих любовь, как сказано выше. И это очевидно. И уже сейчас канаты нашей любви в определенной, пусть мельчайшей степени, содрогаются из-за недостатка страха, вызванного знанием об абсолютной любви. Все это я написал тебе, чтобы сообщить тебе мое прямое мнение, ибо как же я скрою от тебя слово истины? Однако для меня совершенно не секрет, что твое сегодняшнее сердце не согласно с этими словами, и они трудны и длинны для тебя, будучи болтовней человеческой. Однако послушай меня, и будет тебе благо во все времена, ведь нет мудрее опытного. Поэтому я дам тебе совет пробуждать в себе страх, что любовь между нами может остыть, несмотря на то, что разум и отрицает такую возможность. Все же дай себе труд. Если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением. Это подобно человеку, который дарит другу большой подарок. Любовь, раскрывающаяся в сердце друга в самый момент действия, отличается от любви, остающейся в его сердце после этого действия. Она охладевает каждый день. Так что дело вообще может дойти до забвения дара любви. И получатель подарка должен каждый день изыскивать способы, чтобы все выглядело в его глазах как новое. И в этом наша работа. Каждый Божий день раскрывать в себе любовь, точно так же, как в самый момент получения. То есть плодить и размножать разум многочисленными добавками к первооснове, пока сегодняшнее благословение не коснется наших чувств, так же, как первоначальный подарок в самый первый момент. И для этого необходимы серьезные уловки, готовые сработать в нужный момент.
Вы хотите до сих пор, пусть будет так. Короче, если вы хотите читать послание Бааль Сулама, нужно поработать над этим. Должна быть хорошая подготовка, чтобы была у нас на будущее. Что он нам говорит? Он говорит нам следующее. Мы состоим из материи, желание получать. мы чувствуем все в нем, но для себя. И все. Ничего, кроме этого, человек не понимает и не чувствует. Исправление заключается в том, что мы направляем его, это желание на ради отдачи. Красивые слова. Мы не понимаем, что это такое. Это называется, что мы можем войти с нашим желанием получать, которое является ощущающим, к кому-то и почувствовать, что происходит в нем, что происходит в нем, как он чувствует, как он принимает то, что проходит в нас. И в соответствии с этим мы действуем. То есть у меня нет ничего для проверки. Это горькое, это сладкое, это кислое, это теплое, это холодное. Я проверяю это. Мои чувства очень заострены, но я проверяю это для того, чтобы находиться в нем, насколько это хорошо ему. Потому что все, что я чувствую от него. Это приходит от Творца. И тогда я хочу почувствовать в себе, как это работает, в соответствии с тем, насколько он наслаждается от этого. То есть не важны мне чувства, вкусы, ничего, то, что происходит во мне, в моих чувствах. Но все направлено на то, как он чувствует вследствие того, как я чувствую. Мы должны быть вместе для того, чтобы я, то есть я в нем, для того, чтобы я в точности знал, как направить себя, как настроить себя на все, что происходит во мне. Потому что, все, что есть во мне, в разуме и сердце, это от Него. Он облачен в меня. Ну, находится во мне. Да? Поэтому здесь должно быть участие с моей стороны в ощущении, что происходит у Него. И для этого мне необходимо стремиться прийти к этому. И он первый, он пробуждает во мне всевозможные ощущения, мысли находятся во мне и пробуждает это. И он последний, ибо я должен видеть, каким образом я в ответ могу доставить ему наслаждение. То есть, как я должен реагировать на то, что происходит со мной сейчас, для того, чтобы доставить ему наслаждение максимальное, самое большое. Если я действую таким образом, это называется, что я стремлюсь прийти к его любви, любить его. Когда не важно мне, что я получаю от него, для меня это добрый и несущий добро. Когда я понимаю, что это добрый и несущий добро, когда я знаю, что это добрый и несущий добро, когда я объединяюсь с ним и чувствую, как я чувствую сейчас, то, что находится в моей действительности, что он наслаждается. То есть я все проверяю, как в начале и в конце, я все проверяю в соответствии с тем, что я чувствую в нем. Поэтому я хочу быть слитым с ним. Поэтому я хочу приблизиться к нему, раскрыть его. Потому что без этого я не могу настроить себя на то, что я получаю от него, и как я получаю, как я реагирую. В таком случае я должен развивается, как я рассказывал, это отношение. В этом отношении я развиваю и любовь, и страх вместе. Любовь над страхом. Почему над страхом? Потому что страх — это условие любви. Потому что без него любовь не может существовать. Когда я все время нахожусь в трепете, и я получаю это от него, все мои чувства, все, что есть во мне, это Творец, который облачается в меня. Как Он хочет, чтобы я чувствовал это? Как я могу отреагировать на это, чтобы доставить Ему максимальное наслаждение? И здесь есть самоотверженность, самоотмена, слияние, необходимость ощущения радости в Нем, потому что в Нем будет радоваться сердце мое. И тогда человек в соответствии с этим становится как скрипка, скажем, как что-то, что играет в соответствии с тем, что получает от Творца, и в соответствии с тем, что чувствует, как он реагирует. То есть он сам настраивает себя все время в соответствии с тем, что он первый, нет никого, кроме него, и он последний. Ибо в нем будет радоваться сердце наше. Можно говорить отрывками, неважно. И я нахожусь только посередине. И я тем самым, с одной стороны, по сути дела, отменяю себя и только чувствую отношение Творца к творениям, к творению, и выражаю отношение Творца в ответ Творцу. Отношение творения в ответ Творцу. И поэтому абсолютная любовь может быть только при условии, когда кли настраивает себя во всех 613, 620 своих свойствах, желаниях на полное намерение ради отдачи, когда в этом случае у него нет ничего для себя, а только то, чтобы раскрыть нет никого, кроме него в начале, и добрый, несущий добро в конце. То есть нет никого, кроме него, что получает все от Творца, что Творец облачен в него, и как он облачается в ответ в Творца, в доброго и несущего добро, когда желает доставить ему наслаждение. Ну, более или менее я бы выразил это, чтобы было хоть какое-то понимание. Конечно же, у Бальсулама это намного глубже, но... Да, здесь кто-то хотел спросить? Нет, уже все. Да.
В отношении страха, любовь, которая есть у Творца, это легко понять. На самом деле, тут написаны очень глубокие слова. В отношении того, о чем сейчас говорил Рав, о понятии слияния, которое связано со страхом и любовью в творении, со стороны Творца есть любовь. А где со стороны Творца есть страх?
Если с моей стороны абсолютная любовь, она включает и любовь, и страх. Все, что мы получаем от Него, мы получаем в совершенном виде, где все включает эти две вещи. Не может быть, как Он говорит об Отце и Сыне, пока мы не получаем раскрытие в совершенстве, с Его стороны все время присутствует страх, который сейчас... который выражается в том, что он скрывает себя. Скрывает себя для того, чтобы мы могли раскрыть его только в той мере, когда у нас будет свободный выбор, чтобы мы были все время в сомнениях, чтобы мы находились все время между ненавистью и любовью. И тогда, чтобы у нас был страх прежде всего перед этим, и тогда мы поднимемся на другой уровень страха, можем ли мы ему доставить наслаждение и так далее. И он тоже находится в скрытии в той же мере по отношению к нам.
А слияние — это абсолютная любовь или это размножение в духовном?
Слияние на каждой ступени из всех 125 ступеней. В каждом состоянии ты приходишь к какому-то слиянию, частичному, в ограниченном виде, конечно же, но каким-то образом слит, и зародыш слит, и малое состояние — это слияние, и большое состояние — слияние. Но какого рода слияние? Если мы говорим об оконечном состоянии, я тебе даже не могу сказать, какого рода это слияние.
Но есть понятие плодиться и размножаться в отношениях между нами и Творцом. Здесь в статье он объясняет, что есть абсолютная любовь между отцом и сыном, и есть понятие плодиться и размножаться в духовном. И Рав объяснил, что абсолютная любовь — это вещь, которая упертая.
Она не упертая, она ничего не останавливает. Духовным это ничего не останавливает. Он объясняет это на любви отца и сына. Поскольку мы производим сокращение, вместо того, чтобы Творец был скрыт, мы сокращаем наше желание получать и работаем над нашей природой, мы не останавливаемся в абсолютной любви. Бесконечность — это не остановка, бесконечность — это не ноль, это бесконечность, это бесконечное количество раскрытий в килим и святах. Потому что есть желание получать и противоположность его, находящиеся выше него. И если бы мы находились в нем, конечно же, бы мы перекрывались. И, конечно же, в абсолютной любви, если ты любишь кого-то, и он любит тебя, ты сразу же чувствуешь, что здесь не хватает какого-то раздора. Должно быть что-то, добавить что-то острое, недостает чего-то, перца. Что мы делаем в нашей жизни? Инстинктивно что мы делаем? Идем гулять, идем видеть что-то третье, постороннее, идем навестить кого-то. Почему? Хотим выйти из этой связи между собой, хотим еще что-то привнести в святое, в связь, иначе невозможно этого выдержать. Так это инстинктивно происходит у людей, они знают, что делать. Если даже не очень умны, они сохраняют хорошие отношения. Любовь нельзя выдержать настолько, как ненависть. Это отменяет человека, это отменяет всякий смысл. Если ты любишь меня, ты должен получить все от меня. Если я люблю тебя, то же самое. Нет движения. Жизнь ощущается в столкновении между противоположными вещами, когда над этим столкновением есть у них ощущение. Это суть жизни. Плюс и минус встречаются в каком-то месте, когда добавляют друг другу не короткая связь, короткое замыкание между ними, а когда они добавляют эту связь, как ты сказал, добавляют плодитесь, размножайтесь. Надо выстроить такой механизм между нами и Творцом. Мы минус, а он плюс. Как выстроить такой механизм? Поэтому есть сокращение экрана, отраженный свет. И это, по сути дела, сила сопротивления этого механизма, который позволяет нам соединять и не делать короткое замыкание между плюсом и минусом. Это непростая наука. Люди в глупости не понимают этого. С одной стороны, мы пользуемся техникой всем. Мы видим в биологических клетках, в технике, повсюду. Таким образом это действует. И в отношениях между нами мы не способны.
Так, собственно, абсолютная любовь между нами и Творцом — это состояние раскрытия. Когда раскрывается нам Творец, мы чувствуем Его любовь, и тогда она абсолютная. И наша работа должна быть в том, чтобы плодиться и размножаться в духовном смысле. То есть все время обновлять связь, быть слитым с Ним и обновлять это ощущение.
Да. Там кто-то хотел спросить. Да?
Доброе утро. как мне понять все это, все то, что я прохожу ежедневно, и, но я совершенно ничего не понимаю.
Прежде всего, понимание приходит вследствие выяснения в Келим. Кли выясняет и исправляет, и наполняет свет, а не ты. И наша работа должна заключаться в том, что мы стремимся к тому, чтобы вызвать свет. Нет ничего больше. Нет, в этом все учение Тора. Свет в ней возвращает к источнику. Ты не знаешь ничего, не понимаешь ничего, ничего не чувствуешь. Только что-то давит на тебя, и ты даже не знаешь, что в точности. Это правильное состояние, хорошее. И также на самых больших ступенях оно тоже существует. И поэтому мы должны определить условия, в каком состоянии, в какой форме я нахожусь под воздействием максимального света. Я поднимаюсь на крышу, я желаю немного получить солнечную энергию, и я не сижу в тени, я беру какой-нибудь стул, я сажусь так, вижу, как солнце вращается, я пытаюсь максимально получить от него, я пытаюсь все время настроить себя, как я могу принять его максимально, чтобы оно подействовало на меня. Так ты должен, по сути дела, выяснять, какие условия существуют здесь, чтобы максимально притянуть свет, возвращающий к источнику. Но не, даже не то, чтобы оно подействовало, а притянуть его. Это зависит уже от того, насколько ты желаешь, чтобы он пришел и подействовал на тебя. Об этом думай. Все. И на протяжении дня думай, как я должен находиться в мысли и в желании. Что должно у меня властвовать в сердце и в разуме, чтобы свет воздействовал в соответствии с этим? Когда он максимально воздействует на меня, как я могу повернуть свой разум и сердце, и тогда свет подействует. И тогда в результате этого придут к тебе всевозможные вещи. Даже ты не будешь читать эти послания, вообще ничего не будешь читать, они придут, и ты будешь знать их. Я тебе говорю, поверь мне, что это так. Есть те, кто думает, еще тысячу листиков, еще тысячу листов, я стану мудрым. Это нужно. Я не говорю, что нет, потому что во время учебы, если ты настраиваешь себя, свет воздействует больше. То есть одним из условий быть направленным к свету правильно, это читать то, что пишет каббалист, но не понимать его. А думать, как свет будет действовать на тебя. В этом все дело. Поэтому неумный учится. Да.
Оливье из Франции спрашивает, каким образом правильно реагировать на то, что Творец нам посылает?
Правильно. Благодарить. А что еще есть? Это наверняка правильно. Но может ли он это сделать сердцем? И может ли это он сделать не потому, что ему хорошо, а потому, что он хочет порадовать Творца, и всегда он думает о нем как о добром и несущем добро. Если он может на протяжении всего времени только благословлять Творца за свою жизнь без ничего, с утра до вечера, он находится в конечном исправлении. Да?
Илана из Петахтиквы спрашивает, каким образом проверить, что моя реакция соответствует Творцу?
По отношению к группе. Все проверки только по отношению к группе. Нет никаких мерок. Я не знаю, ну, как сказать еще? Анализа. Анализатора, что-то определяющего, что может сказать мне об этом. Только моя работа по отношению к группе. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.